Церковь Божия, приятно вас всех видеть. Я прошу вас еще раз открыть послание к евреям, 11 глава. Послание к евреям, 11 глава. С первого стиха мы с вами прочитаем. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим воздает. Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Давайте помолимся. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Ты Бог, Бог верный. Бог, на Которого мы можем уповать. Господь, сегодня мы хотим размышлять об этих мужах веры. Мы хотим подражать их вере. Господь, благослови нас в этом, даруй нам свою милость, открывай Писание, и да прославишься Ты, наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мне бы хотелось сделать такую серию проповедей о людях, которые люди веры. О людях, которые прошли через вот эту жизнь и пронесли вот этот факел. Огонь в безветренную погоду напоминает корабельщику домашний очаг. Огонь на берегу в бурю предупреждает об опасности. Маяков в древности на Черном море не было, но хотя здесь опасности немало поджидало мореплавателей. Однажды военная когорта, возвращаясь в Херсонес, главную базу римского войска на береге Понта, нагруженные награбленным добром, корабли медленно двигались вдоль берегов Тавриды. Стояла поздняя осень. Буря набирала силу. Все труднее становилось действовать веслами и бороться со страшными порывами ветра, гигантскими пляшущими волнами. Внезапно на темном скалистом мысу появился огненный силуэт. Громадный пылающий воин со шлемом на голове и круглым щитом в руке. Римская эскадра, миновав небольшой мыс, нашла спасение в закрытой и незаметной с моря бухточке. Загадочный и странный маяк точно указал им верный путь. Вот только кто зажег огни маяка? Но тут над каменным гротом внезапно раздался воинский клич, и сраженные дротиками и стрелами пали римские часовые. Внезапно с вершины скалы отвалилась большая каменная глыба и со страшной силой ударил в корабль. Камень пробил деревянные палубы, выбил дыру в днище судна, и трирема затонула на мелководье. Скоро все закончилось. Триремы были разграблены, сожжены, римские солдаты перебиты, а огненный силуэт воина показывал рукой на спасительную бухточку. И к ней, моля о помощи Юпитера, гребло новое судно. Порой мореплаватели, они нуждаются в различных ориентирах, где они находятся, в таких опознавательных знаках, знаках, которые показывают заходы в порты или якорные стоянки. Именно для этой цели и нужны маяки. Но вот здесь мы видим совсем другой маяк. Маяк, который показывает цель, но который совсем является, который является опасным местом. Фактически, маяк служит для того, чтобы судно без потерь добралось до места назначения, чтобы мореплаватель мог легко ориентироваться и заблаговременно уклониться от опасности. В нашем мире люди, они пытаются выбрать себе разные маяки, они пытаются следовать по направлению этого маяка. Что же является вот этим настоящим маяком, который указывает спасительную гавань? На мой взгляд, вера, она является вот чем-то подобным в жизни христианина. Она показывает о возможностях искушений деньгами, властью, сексом. Вера переносит внимание человека в будущее, из мира нестабильности, из мира экономических коллизий, падения доллара, предательства, болезни и смерти. Вера подобна канату, который привязывает нас к миру вечности. Она подобна нити Адрианы, которая проводит нас сквозь рифы, депрессии, гнева, насилия. Вера притягивает наш взгляд к порту нашей приписки, туда, куда мы направляемся в течение всей нашей жизни. Действительно, вера нужна нам. Она, подобно маяку, сосредотачивает наш взгляд на вечных благословениях взамен временных и приходящих ценностей этого мира. Друзья мои, позвольте я еще раз привлеку ваше внимание. Вера помогает нам сосредоточить свой взгляд на вечных благословениях. Она позволяет нам заглянуть чуть дальше, чем просто обычные, вещественные, осязаемые вещи этого мира. Она помогает скорректировать наше мышление, ценности, стремления. В послании к евреям здесь Павел говорит, автор послания к евреям, или как мы думаем, апостол Павел, он говорит, что нам нужна вот эта надежда, которая как якорь зацепляется за это вечное. И таким маяком является вера. Посмотрите, пожалуйста, в 11 главе апостол Павел, как мы думаем, автор послания к евреям, он начинает особенный раздел. С 11 главы он показывает такую целую палитру. Это буквально как бы похоже на вернисаж. Мы заходим, и это портреты разных людей, которые жили давным-давно. И у автора есть определенное назначение, почему он это делает. Посмотрите, с чего он начинает. Он говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда вы читаете послание к евреям, вы можете понять, среди читателей, слушателей этого послания были люди, которые пришли из иудаизма. Они, в принципе, впитали в себя иудейскую культуру. И вот теперь они вдруг поняли, что Христос является Мессией. Они поняли, что Ему стоит отдать свою жизнь. Но вместе с тем они испытывали трудности. Трудности от их друзей, евреев. И вполне естественно, что люди от них отказывались, их отлучали от синагоги. Они не могли ни продать, ничего не купить. Они испытывали громадные финансовые трудности. И вот в этом положении автор говорит, послушайте, тот первосвященник, который есть у нас, он гораздо выше, гораздо лучше, чем все остальные первосвященники. Он наш Мессия, только Ему мы можем доверять. Посмотрите, 10 глава, с 26 по 31 стих, автор говорит, чуть даже раньше, с 25, «Не будем оставлять собрание своего, будем увещевать друг друга». Почему? Потому что 26 стих. Если вы узнали, что Христос настоящий Мессия, и сознательно, добровольно говорите, не-не-не, я, пожалуй, поживу в своем мире, тут, где все понятно, где все ясно, где все предсказуемо, я лучше здесь буду жить. Тогда автор говорит, если вы, 26 стих 10 главы, получив познание истины, произвольно грешим, отвергаясь от этого Мессии, то тогда, 27 стих, некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, это то, что ожидает этих людей. Посмотрите, людям нужно увидеть было во Христе самую великую ценность. И поэтому автор перемещает их взгляд на людей веры, на людей, которые были готовы отказаться от всего своей жизни ради чего-то большего, ради большей ценности. И автор начинает, вера есть осуществление ожидаемого. Или по-другому, вера – это есть твердая уверенность в том, что Бог обещал. Другими словами, мы, когда заглядываем в будущее, мы понимаем, то, что здесь происходит, это не самое важное. Есть то, что реально существует в будущем, и то, на что мы можем положиться. Буквально вера есть осуществление предметов наших надежд, того, к чему мы стремимся. На самом деле нам привычно оперировать категориями, в которых вот мы живем. Нам достаточно понятно, что в конце месяца нам выплатят зарплату. Или что завтра мы проснемся. Нам понятно, что завтра, возможно, будет светить солнце. То есть есть какие-то вещи, которые для нас ожидаемы. Мы надеемся, что они произойдут. Но здесь автор говорит, вера – это есть определенная уверенность в том, в чем мы надеемся. Его пока еще не видно, его пока еще здесь нет, но мы точно знаем, что это будет. Посмотрите чуть дальше, эта фраза «и уверенность в невидимом». То есть убежденность в том, пока чего мы не пощупали, мы не потрогали. И Иоанн Златоуст, когда описывает этот текст, он интересную фразу высказывает. «Вера – это созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как и в видимом». Позвольте еще раз. «Вера – это созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как и в видимом». Действительно, мы с вами не видим многого. Мы с вами никогда не видели Бога. Мы с вами никогда не видели ангелов. Мы не видели места, которое Бог приготовил для верующих в Него. Мы много с вами чего не видели. И вместе с тем, автор послания к евреям говорит, у нас есть определенная уверенность, убежденность в том, что это есть. Посмотрите, автор послания к евреям, он переключает наш взгляд, он говорит, вы можете положиться на Божье Слово. Вы можете положиться на то, что Бог обещал, хотя вы это пока и не видите, хотя вы это пока и не почувствовали, не потрогали, но вы можете на этом быть, в этом быть уверены. И вы такие не одни. Масса людей, которые прошли перед вами. Масса людей, которые засвидетельствовали свою веру. Посмотрите второй стих. «И в ней, в вере, засвидетельствованы древние». Буквально подтверждены, прославлены те люди, которые веровали раньше. Если вы сегодня верите в то, чего вы пока не видите, и вы думаете, как может быть пророк Илия, «Я один Господь, больше нет никого». Бог говорит, «Не-не-не, подожди». У меня есть масса других людей. Если ты этих людей не знаешь, открой Библию, посмотри. Верующие люди всегда должны были доверять Божьим обещаниям. Во все века. Больше или меньше, но они должны были доверять. И посмотрите, третий стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Точно так же, как наша вера, она простирается в будущее, точно так же нам нужна и вера, чтобы объяснить прошлое. Ну, например, ни один из нас не может объяснить просто так, как образовался этот мир. У ученых есть много гипотез, они абсолютно ничем не подтверждены. Абсолютно ничем. Никто не провел этот эксперимент в миллиарды лет. Никто не видел макроэволюцию в реальном мире. Ни у кого нету вот таких вот гигантских инструментов для того, чтобы сотворить вдруг Вселенную из какой-то мельчайшей точки. Поэтому у всего есть какое-то объяснение, но для всего нужна вера. И здесь автор говорит, верою мы познаем, что веки, что мир был устроен Словом Божьим. Или по-другому автор говорит, вы можете уповать на Божье Слово, что мир был сотворен точно так, как об этом говорится. И в этом нужно только доверие, доверие Богу. Либо вы должны поставить какой-то другой авторитет большим, чем Божье Слово. Вы должны сказать, я доверяю самому себе, я доверяю своим чувствам, я доверяю каким-то предположениям ученых. Хорошо. Но тогда кто является все-таки самым высшим авторитетом, кто является большим. Автор здесь направляет взгляд своих читателей, чтобы они могли сконцентрироваться на будущем, чтобы они могли мыслить категориями неба и доверять этому, основываясь на Божьем Слове. Друзья мои, нам нужна вера. Без нее невозможно жить. Знаете, некоторые люди, они предполагают, что вера – это некая своя проекция в будущем. Если вы когда-нибудь смотрели разных проповедников, они говорят, знаешь, ты когда молишься, у тебя должна быть вера. И вера такая, то есть, например, когда ты молишься о машине, тебе нужно представить, какая машина, какая она формы, какой марки, какого цвета, какие колеса. Тебе нужно визуализировать своей верой тот предмет, о котором ты молишься. Вот хромированные детали, все представляй. Если ты молишься о здоровье, тебе нужно иметь позитивное мышление, представлять себя, что ты уже здоров. И тогда твоя вера, она будет работать. Друзья мои, в этом месте текста автор говорит совершенно о другом. Он говорит, вера – это то, что Бог уже обещал, и я верю и основываюсь на Его словах. Я уверен, потому что я знаю, что так Бог говорит, не потому что я пытаюсь проецировать свою веру на что-то. Бог говорит о вере не в смысле формирования будущего, а доверия своего будущего Богу и Его Слову. Итак, с какими же благословениями, каким вечным благословением вера направляет верующего человека? По крайней мере, здесь мы можем увидеть, наверное, 7 таких благословений, больших благословений. Но сегодня мне бы хотелось сосредоточиться на одном. Из 4 по 7 стих мы можем увидеть одно благословение, вечное благословение. Вера, как маяк праведник, она направляет к праведности от нечестия. Посмотрите, пожалуйста, 4 стих. «Веру Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и получил свидетельство, что он праведен». 5 стих. «Енох переселен был». И посмотрите, здесь интересно, написано, что он был переселен, потому что получил свидетельство, что угодил Богу. Потом 7 стих, то же самое, та же самая идея о праведности. То есть автор послания к евреям, он показывает, вера, она движет человека от нечестивого мира к миру праведности. И когда вы смотрите на окружение, на то, что происходит вокруг вас, вы понимаете, что для того, чтобы жить свято и праведно в этом мире, вам нужна вера. Другой причины ее просто нет. Почему, собственно говоря, вам нужно отказаться от всех привилегий, которые дает нечестивый образ жизни? Почему вам нужно пожертвовать где-то своим продвижением на работе? Или деньгами? Или еще чем-то? Почему? И вопрос, ответ только один. Когда вы смотрите в будущее, и вера вас туда направляет. Посмотрите, пожалуйста, 4 стих. Это история об Авеле. И мы бы сказали, это действующая вера, которая движет к истинному поклонению, к смиренному поклонению. Смотрите, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и ей получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще». Автор вспоминает историю, которая произошла в 4 главе книги «Бытие». Много разных дебатов о том, каким образом Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Но, по крайней мере, когда мы читаем книгу «Бытие», мы понимаем, что Авель принес жертву кровную. Он принес от стада своего. Помните, да, эту историю? То есть Авель был скотоводом, у него были овцы, и он принес жертву из своего стада. Авель был земледельцем, у него были хорошие сады, я думаю, огороды, и он принес из первородного или из того, что у него родилось. Книга Бытие, 4 глава об этом говорит. И, по крайней мере, проблема заключается вот в чем. Жертвоприношение Каина, оно, в нем не было пролития крови. А вспомните, что самую первую жертву принес, знаете кто? Сам Бог. В 3 главе мы читаем о том, что человек, он согрешил, и тогда Бог сам покрыл вину человека. Он сделал ему одежды кожаные. Бог сам принес жертву этого ягненка, барана, для того, чтобы вина человека была заглажена. И вот теперь Авель приносит похожую жертву. Он приносит в жертву кровь для того, чтобы напомнить себе: я грешник, я должен быть наказан, должно быть возмездие за мои грехи. И вот этот вот путь смирения, который показывает Авель: я приношу то, что ты заповедовал, Бог. Смотрите, еще один момент, который вот в этом жертвоприношении он всегда должен был бы напоминаем быть. Авель должен был вспомнить то обещание, которое Бог дал Саре, Еве, что Бог даст сына ей. Он даст ей потомка, который поразит сатану в голову. И Авель, когда приносил эту жертву, он должен был сказать: Господь, однажды придет тот, кто поразит сатану в голову. И я признаю свою нищету, я признаю свою зависимость. Однако, вместе с тем, Каин посчитал, не нужно держаться этого принципа, который дал Бог. Он сам решил, что он может сам управлять этой ситуацией и сделать то, что он считает правильным. Другими словами, жертвоприношение, которое принес Каин, Бог его не принял. И здесь мы читаем: Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. А младшего брата Бог принял это жертвоприношение. И посмотрите, Бог свидетельствует об этой жертве. 4 стих. Ею, этой верой, получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Другими словами, Бог, когда принял жертву, тогда он сказал: Каин, когда он не принял жертву Каина, он говорит: Каин, я не принимаю то, что ты принес. И Авель, он говорит: я принимаю твою жертву. Когда вы читаете или смотрите эту иллюстрацию к этой истории в детских Библиях, вы можете увидеть, как там, типа, дым поднимается наверх, а у Каина он так стелится вдоль земли. Я не знаю, как это было. Я не могу вам сказать, как это на самом деле было. Но совершенно очевидно, что Каин и Авель, они поняли: Бог эту жертву принял, а эту нет. И здесь самая главная идея. Когда Авель получил свидетельство, он понимает: Бог засвидетельствовал о нем, что он простил его. Посмотрите, засвидетельствовано, что он праведен. Давайте по-другому попробуем представить эту фразу. Бог, другими словами, сказал Авелю: Авель, все грехи, которые ты сделал, я тебе прощаю. Я к тебе отношусь как к человеку, который никогда не сделал грех. Почему? Потому что вместо тебя умер этот ягненок. Но он прообраз того Мессии, который придет, который поразит сатану в голову. Бог признал его праведным. И посмотрите, здесь написано дальше. И ею, вот этой вот верой, он говорит и по смерти. То есть смиренное поклонение Авеля перед Богом, оно проповедует даже теперь, когда Авеля уже давным-давно нет. О чем же проповедует Авель? Совершенно очевидно, что он показывает пример тех людей верующих, которые приходят к Богу. И они имеют право приходить к Богу, независимо от того, кто они. Родились ли они первые или вторые. Они имеют право приходить к Богу, даже независимо от того, как люди к ним относятся. Вы же знаете, как переводится имя Авель. Когда Авель родился, мама его называла пустота, тщета, ничего. Все ее планы рухнули. Нету этого долгожданного Мессии. Она не ожидала от Авеля ничего хорошего. И вдруг Бог признает Авеля праведником. Он говорит: Авель, твои грехи прощены. Бог не забудет того, чем является вот эта живая вера, вера в Божие Слово. Друзья мои, когда мы размышляем об Авеле, о его жертве, мы понимаем, что главное вот слово, которое описывает вообще всю эту историю, это смирение. Авель смиренно приходит перед Богом. Он смиренно поклоняется Богу. Друзья мои, это то, чем мы можем и должны жить. Это наше смирение перед Богом. Вера, она показывает: я всего лишь грешник, но которого Бог взял и которого Бог провозглашает праведником. И во мне самом нет ничего такого выдающегося. Если здесь наши ребята, они поют, в них нет ничего выдающегося. В тех, кто здесь служит, в них нет ничего выдающегося. Каждый из нас сегодня мы должны сказать: Господь, я удивляюсь, как Ты меня просто взял из этого мира. Сегодня Павел рассказывал вот эту свою историю. Ну скажите, если бы мы с ним встретились, там, скажем, 15 лет назад, когда он жил во всем этом, мы сказали: слушай, вот из этого человека точно ничего хорошего не получится. Но Бог взял его и изменил. Это то, кем мы должны представлять самих себя. Нету в нас ничего хорошего. Но вера проводит нас дальше, к тому, что Бог провозглашает нас непорочными, безгрешными, неповинными. Ради кого? Ради Христа Иисуса. И больше нету другой причины. Посмотрите чуть дальше. 5-6 стихи, они рассказывают чуть другую историю. История Еноха. И мы могли бы озаглавить это таким образом: держитесь веры, которая побуждает к истинному угождению Бога. Посмотрите, 5 стих. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Автор продолжает рисовать картины или портреты вот этих вот героев веры. И он говорит: ну если вас не удовлетворил первый пример, пример Авеля, давайте посмотрим на Еноха. Про Еноха мы очень мало знаем из книги «Бытие», но вместе с тем мы читаем о том, что он был 7-м потомком от Адама. И, по всей видимости, он застал еще то время, когда Адам был живым. Адам ему рассказывал все истории, что происходили с ним там, в Едемском саду. И судьба Еноха, она кардинально отличается от жизни всех остальных людей, о которых описывается в 5 главе книги «Бытие». Потому что, когда вы читаете обычную историю, вот каждого человека, она представлена таким образом. Человек родился, жил, родил сынов и дочерей, и фраза «и умер». Так о каждом человеке. Но вот у Енохи здесь есть запятая: он родил того-того, и не стало его. Здесь мы читаем: и он был переселен, или он был взят. С ним произошла удивительная история, смерть, на борьбу с которой люди тратят миллионы долларов, она вдруг не имела никакой власти над ним. То есть автор поясняет это, посмотрите, во второй половине 5 стиха: ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. Вот это слово «угодил», оно состоит из двух корней, как бы благо и расположение. То есть он приобрел благоволение Бога, благорасположение. Точно так же, как царь расположен к своему вассалу, точно так же Бог, он расположен был к Еноху. Енох угодил Богу. Как же это произошло? Как это было возможно? 6 стих открывает нам картину или секрет этой истории. Посмотрите: а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим воздает. Автор буквально здесь показывает очень важный момент. Он говорит: этот человек угодил, потому что верил. Или он смотрел туда, не просто на эти земные вещи, он смотрел туда, где действительно ради чего стоило жить. Книга «Бытие», 5 глава, 24 стих, Моисей поясняет интересную фразу, он дает нам. Он говорит: Енох ходил перед Богом, как у нас написано, или буквально Енох ходил с Богом. То есть в его жизни не было ни одного момента, когда он мог сказать: ну, а сегодня я живу ради себя. Ну, в отпуск я ради себя еду. Я сегодня отдыхаю ради себя. Или я работаю ради себя. Не было ни одного момента в жизни Еноха, по крайней мере, то, что мы видим, когда он что-то делал вне Бога. Вся его жизнь, она была сосредоточена на Боге. Вот почему Енох мог жить реальностью будущего, но в настоящем. Подумайте так, вот о чем. Смотрите, Енох прекрасно понимал, Бог – это тот, с кем я буду проводить всю мою вечность. Поэтому уже сегодня я должен жить таким образом, чтобы Бог был мной доволен. Я сегодня должен так думать. Я должен к этому стремиться. Я должен так говорить. Я должен так поступать, потому что я буду жить перед Богом. Енох верил в будущее, и поэтому он так поступал. По всей видимости, Енох был научен Адамом и Божьему откровению, которое Адам получал еще в Едеме. И вот на основании вот этого сверхъестественного откровения Енох мог правильно строить свою жизнь. Без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий веровал. И описывая жизнь Еноха, мы могли назвать одно слово, которое характеризовало жизнь Еноха. Посмотрите, он благоговел перед Богом. И здесь мы об этом и читаем. Потому что он получил свидетельство, что угодил Богу. Друзья мои, если бы сегодня вдруг кто-то задал вам вопрос, как характеризуется ваше отношение с Богом? Каким бы словом его можно было обозвать? Кто-то мог бы сказать, что мои отношения с Богом можно было бы характеризовать. Это воскресное служение, или десятина, или хор, или молитва утром и вечером. Для Еноха отношение с Богом – это было его ежедневное постоянное хождение перед Богом. Вот что характеризует ваше отношение с Богом? Как бы вы могли себя оценить? Что вы можете сказать о себе? Как вы угождаете Богу? Каким образом ваши разные сферы жизни, они проходят вот перед Богом, перед глазами Бога? Для Еноха самое главное было почитать Бога. Он знал, что Бог, хотя он и не видим, но он присутствует здесь рядом. И я бы задал вам вопрос следующий. А что бы изменилось в вашей жизни, если бы вы только сегодня, с сегодняшнего дня начали жить таким образом, как перед Божьим лицом? Позвольте, я просто одну сферу вам постараюсь представить. Что бы изменилось в том, как вы тратите время, если бы вы знали, я живу здесь временно, но категориями вечности я живу здесь перед Богом. Я хочу поступать праведно, чтобы угождать Богу. Я просто думаю о людях, которые часами пролистывают ленту в Facebook или ВКонтакте. Я думаю о людях, которые могут тратить часы на зарабатывание денег. И понятно, что это важно. Но вопрос, это действительно человек делает для того, чтобы угодить Богу, либо для того, чтобы себе своим собственным амбициям угождать? Самое важное, вопрос, который задать нужно каждому человеку. Угождаю ли я Богу своей жизнью или нет? Енох угождал. Авель угождал. И автор послания к евреям, он переводит нас к третьей личности, Ной. И я бы мог таким образом заглавить этот абзац. Держитесь веры, которая побуждает вас к истинному спасению. Посмотрите, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего, и ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ной получил откровение от Бога. И именно поэтому он это повлияло на всю его жизнь. Посмотрите, Ной мог опереться лишь только на то, что сказал ему Бог. Все остальное это было как бы из категории того, что непонятно, неясно, невидимо. И в книге «Бытие» мы с вами читаем о том, что в 6 главе Бог говорит Ною: «Ной, тебя я увидел праведным, и я спасу тебя и твою семью». Представьте себе, что вера Ноя, она шла гораздо дальше, чем обыденные вещи – Например, Ной никогда не видел дождя. Еще не было дождя. А Бог ему говорит, я потоплю потопом водным. Около Ноя, по всей видимости, не было моря никакого. По всей видимости, это было там недалеко от Едемского сада. А Бог ему говорит, строй лодку. Бог говорит ему, я истреблю всякую плоть. И вот по нашему человеческому, такому вот обычному, бытовому рассуждению, нам бы показалась эта идея глупой. Господи, ну как это возможно, чтобы вся земля вдруг покрылась водой? Ну нет. Но здесь автор говорит, а Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег. Подумайте, как люди реагировали на Ноя? Они смотрели на него и говорили, слушай, Ной, ну вот ты забаву тут устроил. Ну ладно бы ты яхту какую-то построил небольшую. Ну понятно, там на озере можно где-то покататься. Но такой огромный корабль, ведь ты же даже его сдвинуть не сможешь. А подумайте еще дальше. Все это строительство продолжалось 120 лет. 120 лет! Люди приходили каждый день, смотрели на все, что делал Ной, смеялись, крутили виска и говорили, Ной, ты глупец! Зачем это делать? Расслабься! Не трать столько сил, не трать столько времени! Но когда мы читаем эту историю, мы понимаем, Ной сосредоточил свое внимание на том, что еще не было видимо. Почему? Потому что он уповал на Божие Слово. И Писание здесь учит о том, что он осудил вот этой верой весь мир. Или буквально люди, которые были, которые жили рядом с ним, они погибли, будучи осуждаемы проповедью Ноя. Во втором послании Петра, в третьей главе, во второй главе, в пятом стихе, там автор говорит, «Если Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника праведности, когда навел потоп на мир нечестивых». Ной каждый день в течение этих 120 лет он проповедовал. Он проповедовал своими делами, когда строил этот ковчег. И люди должны были сказать, слушай, ну вот этот человек, вот что он говорит. Нам это как бы непонятно, но он так проповедует. Другими словами, его благоволение осудило беспечность и самонадеянность мира. Его вера осудила их неверие. Его послушание осудило их презрение и непокорность. Ной своей верой осудил этих людей. То же самое Иисус говорит в Иоанна 12 главе. Он говорит, не я вас буду судить, но мои слова не будут вас судить. Когда вы потом будете смотреть на свою жизнь, вы скажете, действительно, нам это было сказано, нам это было проповедано, но мы это отвергли. И посмотрите, вместе с тем Ной, он также стал наследником, сверхъестественным наследником, получив это наследство. Это в конце 7 стиха. «И сделался наследником праведности по вере». Слово «наследник» обозначает вообще некое имущество, которое человек получает. Там, от своих родителей или от кого-то еще. И здесь автор говорит, он стал наследником праведности. То есть ему была дарована обещанная безгрешность, когда Бог провозгласил его безгрешным. Интересно, что в Библии, в Ветхом Завете, именно к Ною относится вот это определение. Ной праведник. Он был первый в своем роде, непорочный. Об этом говорит Бытие 6 глава 9 стих. И почему Ной стал праведником? Мы опять должны сказать, ему была вменена праведность Христа. Почему? Когда мы размышляем о Ное, он мог вспомнить о том, что однажды было это пророчество дано Адаму и Еве. Будет Мессия. Будет тот, кто поразит мир, поразит дьявола в голову. И Ной, размышляя о самом себе, он должен был бы сказать, хорошо, раз Бог уничтожает весь этот мир, всех людей, значит, через меня этот Мессия родится в мир, в моих потомках. Ной верил, что Бог однажды сотворит историю, что однажды придет Мессия. И только благодаря вере в Мессию Ной был оправдан. Понимал ли Ной все тонкости всего этого механизма пришествия Мессии? Я думаю, очевидно, нет. Но вот даже такой несовершенной веры Ноя хватило для того, чтобы Ной был оправдан перед Богом. Иногда меня люди спрашивают: слушай, но я вот, когда пришел в церковь, я не понимал многих деталей своей греховности. Неужели Бог меня простил? И обычно я задаю им такой вопрос. Неужели вы сейчас понимаете все детали Божьего плана искупления? Очевидно, нет. Но тогда, когда ты понимаешь свою греховность, тогда, когда ты понимаешь Божью святость, это помогает тебе предстать перед Богом и сказать: ради Христа прости меня. И Бог говорит: я вменяю тебе праведность, праведность Христа. Друзья, когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что только кровью Христа мы спасаемся, только Его заслугами мы живем. Подумайте о том, о тех людях, которые живут рядом с вами. Они не думают о вас, может быть, как о проповедниках, как о тех глашатаях, которые говорят, надо так поступать или не так. Но я бы хотел сказать вот что. Ваша жизнь и ваши слова, они будут осуждать этих людей перед Божьим судом. И важный вопрос, который вы можете задать самим себе. Хорошо, говорите ли вы и поступаете ли вы таким образом, что люди видят в вас небесные ценности, которые контрастируют с той жизнью, в которой люди живут? Друзья, большинство людей в этом мире, они не живут так, как мы здесь читаем. Большинство людей, они выбирают вот эти вот обычные, видимые вещи, как ценности, которые для них очень важны. Когда есть возможность украсть, они крадут. Когда есть возможность обмануть, они обманывают. Есть возможность прелюбодействовать, они прелюбодействуют. И так далее, и так далее. Почему? Мы задаем этот вопрос. Мы хотим морализовать, может быть, это общество. Но посмотрите, главный ответ, что поможет человеку поступать правильно, праведно перед Богом, это вера. Вера, которая помогает уйти от нечестия к праведности, от этого нечестивого мира к миру святости и хождения перед Божьим лицом. И здесь не помогут вот такие просто обычные увещевания. Что здесь поможет? Поможет, когда человек понимает, там, за гробовой доской, есть гораздо ценнее и важнее. Друзья мои, позвольте я сейчас направлю ваш взгляд на Христа, на Бога. Когда мы размышляем о Боге, очень часто мы говорим о Нем, но в каких-то таких возвышенных категориях. И это правильно, так и должно быть. Но позвольте я вам вот что скажу. Бог – это самая великая личность во Вселенной. Это самая интересная личность во Вселенной. Это самая прекрасная личность во Вселенной. Почему мы можем отказаться от грехов этой жизни? Только ради Него. Только ради Него мы можем стерпеть обиды, которые нам причиняют. Только ради Христа вы можете жить праведно. Только ради Христа вы можете поступать так, когда все люди будут говорить: слушай, ну это неправильно, так нельзя жить, ты не выживешь в этом мире. Так можно поступать только ради Христа и никак иначе. Один человек написал стихотворение, позвольте я прочту. «Я устала шагать. Неизвестно, куда. Очень хочется сесть по дороге в автобус и прижаться к стеклу и лететь сквозь года по далекой земле, так похожей на глобус. Я устала искать свой далекий приют, свой маяк, свой корабль, свою тихую пристань и на ощупь идти вдаль, где песни поют, и терять на пути самых близких. Я устала брести сквозь полночную тьму, к хороводам огней тех, что ярко горели. То ли я так глупа, что никак не пойму, то ли жить по-другому совсем не умею. Я устала стараться, я устала любить, жить. Устала, и в этом, наверное, дело. Я шагаю к дверям, мне пора выходить. Пристань здесь я, наверное, найти не сумела. буду дальше. Идти, несмотря на усталость, буду дальше. Искать свой потерянный дом, свой потерянный рай и ушедшую радость, отодвинув вопросы свои на потом. Человеку на самом деле больше всего нужна вера. Без нее у него нет ответов. И самое печальное для меня, что верующие люди, они могут быть вот этими людьми, которые имеют огромное богатство, которые имеют Христа, и вместе с тем они теряют его, они теряют это богатство. Друзья мои, автор послания к евреям, он пишет вот эту картину героев веры не случайно. Он хочет, чтобы его читатели, они могли увидеть во Христе самую великую личность. Он хочет, чтобы они приткнули к Нему, чтобы они восхищались им, чтобы они держались за Него. И вот эта вера, она способна направить человека от этой грешной жизни, от этой жизни угождения самому себе, к жизни праведности и святости. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, что вот этот жизнь праведности, жизнь, вера, которая направляет нас от нечестия, эта вера побуждает нас к смиренному поклонению. Это вера, которая побуждает нас к истинному угождению Бога. Это вера, которая побуждает к истинному спасению. И позвольте еще один момент я скажу. Есть люди, которые могут ходить в церковь, и они могут думать, что они в принципе верующие. А вся проблема в том, что у них Христа как самой великой ценности нет. Друзья мои, сегодня мое слово это к вам. Я очень хочу, чтобы вы увидели, что ваша жизнь вот здесь, но она бессмысленна, что она не имеет никакого значения. Верующий человек – это тот, который уповает на Божие Слово, который уповает на Божие обещание, которое простирается туда, в будущее. И именно к этим будущим он идет. А самое великое, которое есть будущее у нас – это наш Господь Христос. Это наше общение с Ним. Это наша радость с Ним. Потому что вечность без Бога – это всего лишь какая-то пародия, жалкая пародия. Но мы с вами стремимся ко Христу, и именно ради этого стоит быть идеально чистыми, ради этого стоит жить и ждать того дня, когда мы встретимся с нашим женихом, с Христом Иисусом.